Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. И мы заканчиваем наш цикл, посвященный миру Z. Z-идеология, Z-православие, Z-культура. А сегодня поговорим о Z-пропаганде. И действительно, кремлевская машина пропаганды – одна из главных опор путинского режима, который уже десятилетия зомбирует россиян и также распространяет свое токсичное влияние по миру. С началом войны в Украине российские медиа, российская пропаганда создала вымышленную вселенную, где в Киеве сидят нацисты и наркоманы, а украинцы бомбят собственные города. Почему эта пропаганда так эффективна, так успешна? Как работают ее разные составляющие? Телевидение, военкоры, фабрики троллей, блогеры? И как пропагандисты должны ответить за военные преступления? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Российская пропаганда давно и весьма успешно работает как внутри страны, так и на западную аудиторию. После начала войны количество пропагандистских СМИ и других каналов распространения сильно возросло, из бюджета на это выделяются огромные суммы. Помимо телевидения, радио и газет существуют и фабрики троллей, и телеграм-каналы, и соцсети российских так называемых военкоров с несколькими сотнями тысяч подписчиков. В самой Украине на оккупированных территориях существуют собственные СМИ. По городам разъезжают автомобили с телеэкранами, которые транслируют пророссийские сюжеты. Таким образом, Москва пытается удержать информационный контроль над этими территориями. Несмотря на ограничения вещания российских каналов на Западе, некоторые сайты и стримы доступны. На них представлена, естественно, только официальная позиция Кремля. Работает схема подачи абсолютно надуманных версий событий, снабженная неясными источниками. Людей не смущает даже то, что сегодня могут рассказать одно, а завтра подавать совсем другую, противоположную версию. Возникает путаница и невозможность сориентироваться в происходящем, что тоже является одной из целей российской пропаганды. Если следовать этому нарративу, то гораздо проще становится обвинять во всем коллективный Запад. Успешно ли работает российская пропаганда? Кто ее контролирует? И ответят ли сами пропагандисты за военные преступления?
Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам присоединяется по Зуму Лев Гершинзон, основатель новостного агрегатора The True Story. Лев, добрый день.
Добрый день, Сергей, добрый день.
Я хотел вот о чем поговорить в начале нашей программы. Вообще вся вот эта пропаганда, она имеет единый центр? Существует ли единый план, вот это путинское министерство правды? Существует ли некий кремлевский Геббельс?
Ну, это хороший вопрос. Точно там есть несколько, или было, по крайней мере, несколько центров. Вот вы упомянули военкоров. Это интересное такое явление, которое такой симулякр, значит, заменяет некоторое разнообразие мнений, да, потому что видно, что они там часто такие правдорубы и какую-то вот эту вот рубили правду-матку, отличную от совсем уж официоза, скажем, от Минобороны. С другой стороны, вы упомянули тоже фабрики троллей, они часто ассоциируются с империей, медиа-империей Пригожина, которая вообще-то после его мятежа или марша справедливости, или что это было, я не знаю. Вот. А на самом деле практически прекратил свое существование. Это же отдельный вопрос, какую роль в общей машине пропаганды это играло и где это сейчас.
А уточните, вот. Но, как вы считаете, сказать, что троллей вот этих ботов-фабрик больше не будет? Или просто они перейдут на другое финансирование, не пригожинское? Это же, по-моему, была такая важная составляющая этой машины.
Это была очень важная составляющая. Ну, я тут не специалист, я читал материалы. Вот был неплохой тоже материал недавно в «Бумаге» в питерском издании про то, что там происходит на этой фабрике и вообще там разговор с отдельными сотрудниками пригожинских СМИ уже после этого марша и после как бы разгрома. Тут такой вопрос. Они применимы не везде. Кажется, что эти тролли достаточно эффективны там в соцсети ВКонтакте. Возможно, они умеренно эффективны в накрутках или там в комментариях в Ютьюбе, но умеренно, потому что тут разные мнения есть. Мне кажется, Ютьюб все-таки неплохо с этим справляется. Возможно, тоже в Твиттере, но далеко не везде. Поэтому их судьба дальнейшая и их эффективность, ну вот для меня они под вопросом. Но что я точно могу сказать, отвечая на ваш первый вопрос, что очень эффективно в продвижении, как это принято сейчас говорить, определенных нарративов, да, или вот этих вот пропагандистских каких-то образов, или вот ложной информации. Кто именно этим управляет, я не знаю, ну, какие-то, наверное, отделы там в администрации президента, плюс приближенные ресурсы. Ну, вот я один пример приведу. Мне попался такой материал еще в начале мая, ну, просто такой людоедского заголовка о том, что Никита Михалков назвал 4 самых страшных или самых опасных предателей России. Вот, и я такой провел небольшой ресерч, нашел какой-то журнал на платформе Zen.ru, нашел статью на телеканале, на сайте Царьград ТВ, да, такой одиозный ресурс, который получает огромное-огромное количество переходов с прокремлевских платформ. Нашел ролик на YouTube от какого-то тоже непонятного канала, и у каждого материала, вот на некоторых площадках, например, на Дзене или в YouTube, можно посмотреть количество просмотров там видео или текста. На Дзене 700 тысяч просмотров, на YouTube 600 тысяч просмотров. И таких мест с одним вот этим нарративом, да, с одним мессенджем о том, что бывший приличный кинорежиссер, гордость, значит, российского кинематографа Михалков, называет поименно этих предателей России, их десяток с суммарным охватом там в миллионы просмотров, возможно, это миллионы
то
людей.
Это, видимо, одна такой стратегическая, то есть одна такая, да, вещь, просто одна новость, она проходит по вот этой вот сети, захватывая разные сегменты аудитории.
Да.
А, кстати, вот интересный вопрос.
Согласованная история.
Mm-hmm, согласованная. Вот я хочу сразу перекинуть. Упомянули Царьград. Это же Малафеев. Вот, скажем, империя Малафеева. То есть, с одной стороны, у нас был Пригожин со своими фабриками троллей. И вот то, mm-hmm, что это же по этому феномену Малафеевскому уже лет 15, наверное. Вот я все пытаюсь понять, кто и когда понял, что нужно контролировать российский интернет. Рыков упоминается в этой связи, Малафеев, Громов за этим стоит. Есть какое-то представление?
Ну, смотрите, Рыков, кажется, это все-таки человек немножко из прошлого. То есть он, ну, да, упоминался как создатель издания «Взгляд» и что-то такое. Громов, кажется, опять, я не специалист по этим самым кремлевским болотам, как там что устроено. Но что я могу сказать про «Царьград ТВ»? Его взлет, он, может, прошлого года. Он такой прошлогодний. Взлет какой? Я говорю про конкретные цифры, про их аудиторию в интернете. И вот на сейчас короткая такая справка. Больше 3 миллионов переходов контент «Царьград ТВ» получает в день с платформы Дзен. Вот с рекомендацией бывшие яндексовские, сейчас они, ну, в том же дизайне живут, как говорят, на платформе ВК, да, которая... гендиректор, который сын Кириенко, который зам главы президентской администрации. И еще 1 миллион к этому в день, ну там 500 000, 700 тысяч, 1 миллион в разные дни по-разному, контент Царьград ТВ получает через платформу Google, через Google Discover, через гугловые рекомендации. То есть каждый день эти две платформы дают больше 4 миллионов кликов, да, а просмотров заголовков еще больше.
Вот
то
я как кажется, раз здесь чемпионы... хотел смотреть, как вы часто много об этом пишете, а как Google вообще в этом во всем? Я так понимаю, судя из ваших постов, из ваших расследований, что империя Google прекрасно участвует в распространении кремлевского контента.
К сожалению, да, это больно признавать. Отдельно неприятно, что я про это там истошно кричу последние полгода, но, видимо, недостаточно убедителен. Ситуация очень простая. То есть главные цифры, которые должны понимать, они такие, что больше 80% всех смартфонов на территории Российской Федерации — это вот не такие устройства, как у меня, и я боюсь, что у вас, Сергей, тоже. Это не iPhone. Ну, это вот я нечем гордиться.
Нет, у меня на Андроиде. Я пролетарский Samsung. Да.
Прекрасно. Ну, Samsung не пролетарский,
ну,
там есть
шучу,
много
шучу,
других,
да,
китайских.
Да.
А это важная, ну, это уже, важная, да, важная ремарка, потому mm-hmm. что глубинный народ или простой народ, небогатые, не малообеспеченные люди. Значит, интернет, проникновение его огромное, ну, там под 100% в России. При этом, еще раз, больше 80% смартфонов на операционной системе Android.
Так.
Это значит, что у них по умолчанию браузер Chrome.
Да.
И это значит, что во всех этих смартфонах по умолчанию, когда человек открывает только браузер, чтобы что-то делать в интернете, он видит рекомендации. Вот это вот Google Discover — это рекомендации Google, медиа-рекомендации. Это могут быть какие-то рецепты, это может быть какая-то светская жизнь. И в этих же рекомендациях попадается много вот такого пропагандистского, желтушно-пропагандистского просто пропагандистского контента. Ресурсы типа «Царьград ТВ», да, который находится, ли его владелец Малафеев, под американскими санкциями с 2014 года, «Царьград ТВ», который тот же Google когда-то выкинул с платформы YouTube, и за это Малафеев судится успешно очень с Гуглом на территории России, и Google выплачивает огромные штрафы за это, этот же «Царьград ТВ» получает через платформу Google, через рекомендации Гугла, вот сотни тысяч до миллиона переходов в день. Вот как это устроено. То есть масштаб огромный. И еще раз, 80, больше 80% людей. Ну, и вы тоже, когда открываете, ну, вы можете рассказать про свой опыт. Вы, когда открываете Chrome, может, если вы не отключили эти рекомендации, а отключают их доли процента, вы видите, ну, что-то такое странное, желтушное, что, скорее всего, вы пропускаете. Но кто-то пропускает, а больше 20 миллионов кликов в день на территории России происходит вот по этим рекомендациям.
Но это автоматически работает в Гугле, да? Это не то, что политика Гугла, просто они, это у них в любом регионе мира, в любой стране работает автоматически вот этот рекомендательный сервис, и они ради России не будут менять свою политику.
Более того, ну, это огромная компания, у нее там аудитория суммарная, она больше населения любого государства, включая там Китай или Индию, да? Это больше миллиарда человек. Вот совершенно право. И у них там все рынки, огромное количество языков. Понятно, что на более жирные с точки зрения доходов и там, не знаю, политического влияния рынки, например, Соединенные Штаты Америки или какие-то европейские страны, они, конечно, больше, больше внимания уделяют. На английский язык гораздо больше внимания. А какие-то периферийные страны, даже если они ведут свои периферийные войны, я там намеренно утрирую, но это так выглядит из, не знаю, Пало-Альто, из Калифорнии, из этой штаб-квартиры. Это где-то на периферии, и просто там нет внимания и низкого, недостаточного качества сервиса с недостаточной защитой, оказывается относительно легкой добычи для как бы хакеров из администрации президента, которые научились использовать эту компанию в своих интересах, не только штрафуя ее там на 30 миллиардов рублей, да, вот Google должен российскому государству, но еще и используя как главный транспорт для, ну, вместе с Яндексом или там бывшим Яндексом, для распространения своих провоенных нарративов.
Насколько вообще интернет важен для кремлевской пропаганды? Или все-таки это старое классическое центральное вещание, вот как было в эпоху Геббельса или там Сталина, газеты «Правда», да, репродуктор, сейчас это телевизор, там 2-3 кнопки телевизора, идет централизованное вещание. Или сейчас пропаганда кремлевская гораздо более сетевая?
Ну, конечно, это гораздо важнее. Конечно, она на первом месте. Это вот как бы те же цифры, давайте я их верну. Да. Значит, нет такого канала. Значит, по цифрам, по аудитории интернет в России и там Яндекс, не знаю, когда я увольнялся больше 10 лет назад, уже тогда Яндекс догнал, и главный страниц Яндекс догнал по аудитории там первый канал. Да, за эти прошедшие 10 лет разрыв еще только увеличился. Нету ни одного такого медиа, никакого канала, который бы вот как Google или даже как Яндекс, да, мог бы дотянуться там каждый день до, не знаю, 30, 40, 50, 60, 70% россиян. А Google может, и Яндекс может. А администрация президента, ну, условно, я не знаю, опять-таки, там, Рыков, Громов, Песков, кто эти, или там какие-то их двойники, тройники, заместители, они могут, и они, как мы видим, как я вижу, и как-то пытаюсь рассказать, очень эффективно эти каналы используют для продвижения того, что нужно.
То есть вопрос такой тогда. Кремлю, знаю, тогда вообще не надо заниматься отключением интернета по китайскому образцу. Он прекрасно обустроился на нынешних интернет-платформах, включая Google. И они работают на распространение кремлевского месседжа.
Это очень правильное рассуждение, которое часто ускользает от людей, которые там говорят про возможные блокировки YouTube. Значит, я думаю, что там, значит, во-первых, что очевидно, что Кремль очень эффективно занимается не только созданием, но и распространением этой пропаганды, а с другой стороны, если существует эта другая сторона, ничего сравнимого нету. Значит, вот независимые, отдельные независимые медиа, включая там вас и вражеские голоса, они неплохо иногда производят разный интересный контент, берут интервью, расследования, но по части хоть какой-то согласованности или внимания к дистрибуции, да, к распространению, ну, на мой взгляд, я, может, чуть-чуть утрирую, вообще ничего нет. Это просто, ну, там, близко к нулю. И часто, ну, просто обидно на это смотреть. Есть хорошие материалы, важные, хорошие формулировки, которые, там, не знаю, получают на порядок меньше аудитории, чем могли бы, если бы кто-то этим занимался. И это один момент. Значит, действительно, есть две платформы, YouTube и Telegram, которые не блокируются в России. Да, и как бы, и они используются в основном и очень сильно этими самыми независимыми там медиа и блогерами. Но, как вы справедливо заметили, они также используются и, значит, Кремлем и кремлевской пропагандой, и я думаю, что они очень внимательно следят и смотрят за этим балансом, и пока он в их пользу, пока условная противная сторона, да, эти независимые для них вражеские медиа, ничего не могут, так сказать, предложить в плане вот этой дистрибуции, конечно, нет смысла это блокировать. Вот. Конечно, это как бы баланс сил в их пользу.
Ну да, то есть здесь идет как бы двухканальное вещание. С одной стороны, централизованное иерархическое вещание через телевидение, какие-то центральные СМИ, обращение Путина и прочее, прочее. А с другой стороны, сетевая среда тоже в итоге, она работает на поле, отчасти работает на поле вот этой вот пропаганды. И в этом отношении, наверное, она даже, нынешняя пропаганда, вот я хочу в завершении нашей части разговора сравнить там, я не знаю, с советской пропагандой, там, 30-х, 50-х, ну, или даже до 80-х годов, и геббельсовской пропагандой. То есть она как бы забивает все каналы.
Да, тут вот тоже я одну вещь хотел сказать, мне кажется, это имеет отношение к вашему вопросу. Очень часто, когда люди задают вопрос, и даже из российской медиасреды, особенно иностранцы, говорят, а как же так, а почему россияне верят, значит, этой кремлевской пропаганде? Да. И тогда представляется как картина, что есть такой россиянин, перед ним, значит, телевизор с кремлевской пропагандой и там, условно, Радио Свобода, BBC. И он смотрит, выбирает, говорит, нет, все-таки буду я верить телевизору, буду я верить Кремлю, Пескову и Путину. Но надо понимать, и история с Гуглом, она про то же самое. Эти россияне в большинстве своем, они даже не знают о существовании большинства там хороших, каких-то интересных оппозиционных изданий. Их просто для них не существует. Они, для них вообще не существует источников. Для них существует там телевизор и интернет. Иногда интернет делится на Яндекс и Google. И вот их разнообразие, оно такое. Ты у человека спросишь, а откуда ты знаешь о том, что там украинцы бомбят свои города, едят своих детей, и каждый второй фашист, а остальные мечтают, чтобы русский солдат Иван их освободил. Он говорит, ну, в телевизоре что-то смотрю? Говорит, не-не, я в интернете прочитал. Все. И это может быть Царьград ТВ. Они могут сказать, я в Гугле узнал, не в Яндексе вашем русском, а в международном Гугле. И это может быть, что тот же Царьград ТВ с тем же пещерным Михалковым, значит, человек получил из этих гугловых рекомендаций. Вот как это устроено.
Ну,
вот.
Да,
но это надо все понимать, если мы хотим...
Все гораздо сложнее оказалось, чем, да, вот когда мы думали 20 лет назад, когда все это начиналось, что вот будет большое злое телевидение и будет такой партизанский интернет, который-то и донесет людям правду, да, и вот это было противоставление интернета и телевизора. А на деле все оказалось гораздо сложнее, и это-то один из секретов успеха кремлевской путинской пропаганды. Лев, спасибо за участие в этом разговоре. Напомню, что с нами на связи был Лев Гершинзон, основатель новостного агрегатора The True Story. А мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш завершающий эфир из цикла под названием «Империя Z» или «Мир Z». Z-идеология, Z-пропаганда, Z-православие, Z-культура. Сегодня мы говорим о том, почему настолько эффективна Z-пропаганда, почему так успешна кремлевская путинская пропаганда. Рассуждает об этом Дмитрий Еловский, шеф-редактор, ведущий канала «Ходорковский Лайв».
Я думаю, что это вот это качество контента, это, конечно, один из главных факторов успеха, но мне кажется, важно еще вспомнить о некой деполитизации нашего общества, которая довольно планомерно велась и с экранов телеканалов, и массовой информации. То есть, что такое, ну, как бы, я бы сказал, наверное, планомерное оболванивание. Потом на эту почву очень легко и очень удачно зашли вместо daytime драмы, да, или как-то daytime soap operas, вот эти сериалы для домохозяек, которые мужа проводили, и вот дома остаются с телевизором. Вот на их место очень удачно легли всякие политические ток-шоу. Мы даже на самом деле не обратили внимания, когда это произошло, как это произошло, почему вдруг вместо какого-то романтического сериала по телеканалу России днем в обед стал идти какой-то нон-стоп с Скобеевой и Поповой. На мой взгляд, развитие российской пропаганды показывает нам еще удивительное свойство человеческой памяти. Она оказывается очень короткая и очень избирательная. И то, что сказали вчера с телеэкрана, на завтра уже просто не всплывает в памяти, это забывается, этого не существует. Может быть, тут дело в огромном объеме, который сыпется вот из данных, из новостей, из цифр, из статистики, из каких-то фактов. Может быть, так. Но я не думаю, что тут есть какая-то, какой-то злой, ну, какой-то вот суперсмысл, да, какая-то суперидея о том, чтобы запутать людей, давая там им периодически разные по сути, по смыслу факты. Это просто, я бы сказал, наверное, несогласованность внутри системы и отсутствие некой генеральной линии, которой на самом деле хорошо бы придерживаться.
Это был Дмитрий Еловский в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы обращаемся к нашему следующему гостю, и к нам по скайпу присоединяется Василий Гатов, медиа-аналитик и научный сотрудник Университета Южной Калифорнии.
Василий, добрый день.
Да, Василий, приветствую, добрый день. Ну вот продолжим тот разговор, который мы начали с нашим коллегой Львом Гершинзоном, о причинах успешности, эффективности кремлевской пропаганды. Вот я пытаюсь понять, может быть, она работает так, потому что это вот этот новый мир, мир фейк-ньюс, когда, как Питер Померанцев говорит, все возможно, все неправда и все возможно. То есть, вот пытаясь понять причины эффективности, мне кажется, что это работает не в мире, когда люди, она убеждает людей в истинности своей картинки, а она убеждает в том, что не истина может быть ничего. Она работает за счет фейков.
В принципе, да, хотя есть нюансы. Дело в том, что когда мы наблюдаем эффекты воздействия современной пропаганды, то есть именно той, вот, которая нас сегодня окружает в медиапространстве, то мы видим два разных и разных по природе эффекта. Один стандартный, хорошо изученный, известный со времен тоталитарных режимов 20 века, заглушающий, всепроникающий, всеобъемлющий идеологический напор, который заставляет тебя подчиниться, твой мозг подчиниться, да, то есть не обязательно ты соглашаешься с тем, что там говорится, но ты понимаешь, что если ты будешь говорить что-то другое, у тебя будут проблемы. И как бы тоталитарная пропаганда нуждается, она невозможна без тотального контроля за медиапространством или близкого к тотальному контролю. Второй эффект, который мы наблюдаем в странах, в обществах, где такого контроля не существует, это эффект эмоциональной поляризации. То есть, mm-hmm. когда возникают баблы, пузыри, внутри которых муссируется, обсуждается в буквальном смысле одна типологическая повестка, которая очень мощно эмоционально цепляет тех, кто внутрь этого бабла попадает. Это может быть, могут антипрививочники, это могут быть сторонники плоской земли, сторонники Трампа, QAnon, где вы были 8 лет и так далее. То есть это на самом деле просто два эффекта, они то сходятся, то расходятся, mm-hmm. у них очень разный как бы масштаб воздействия, но, еще раз подчеркиваю, это не один эффект.
Ну да, то есть классическая пропаганда 20 века, да, работающая вот эти вот центральными одноканальными вещами. И с другой стороны, вот эта вот новая сетевая пропаганда. Но вот я думаю, ну как интересно, действительно, создается информационный бабл. Но такое ощущение, что в этом бабле оказалась большая часть населения Российской Федерации. То есть удалось создать некий контур, внутри которого люди сознательно или бессознательно верят в то, что украинцы бомбят собственные города. Вот как это объяснить? Это же не какая-то группа QAnon'а.
Нет, это как раз и есть эффект тоталитарной пропаганды, да, то есть надо четко понимать, что тоталитарная пропаганда не является необходимым или единственным условием того, чтобы у людей менялось сознание, или, по крайней мере, чтобы они делали вид, что у них поменялось сознание. Первое и самое главное, никакие глубинные исследования, то есть которые затрагивают ценностные характеристики российского общества, которые предполагают разрезающие вопросы, да, то есть которые напрямую не показывают там, как вы относитесь к Путину, да, но если они показывают некий как бы вот этот поляризующий момент и предлагают выбрать между крайне провоенной, жестко националистической, антиукраинской позицией и любой другой менее радикальной, то большинство россиян, примерно 80%, выбирают менее радикально. До сих пор. То есть на самом деле, как бы вот глубинные исследования, исследования как бы фактического ценностного сознания, они показывают, что пропаганда не достигла ожидаемого результата массовости. Но, с другой стороны, россияне, особенно старшего возраста, прекрасно помнят, как надо себя вести, когда тебе говорят, что коммунизм – светлое будущее всего человечества. Или что агрессивный блок НАТО стремится уничтожить нашу свободу, равенство и братство. В том понимании, в котором Джордж Орвелл предложил это иметь в 1984.
Вот я сейчас думаю, слушай, может быть, пропаганда, в чем ее новизна, пытаясь понять ее и новизну, и эффективность. А та старая пропаганда 20 века, она мобилизовала, ее основным эффектом была мобилизация. А новая пропаганда работает через демобилизацию. Она расслабляет людей, она разжижает их мозг вот этими бесконечными сериалами, ток-шоу. И потом в этот разжиженный мозг раз закидывает вот этот вот снаряд, кассетную бомбу информационной программы. То есть им главное, чтобы россияне не то, что они, так сказать, с горящими глазами и горящими факелами пошли шествием на Киев, а чтобы они были настолько же демобилизованы, чтобы они верили совершенно любой шняге, которую им продадут из телевизора.
Ну, то, что ты описываешь в теории коммуникации, имеет совершенно четкое название – гипотеза культивации. Она была разработана в 70-е годы прошлого века великим американским ученым Джорджем Гербнером с его соратниками, с одним из которых я до сих пор имею возможность и счастье работать вместе, Ларри Гроссом, бывшим деканом нашей школы. Так вот, гипотеза культивации говорит о том, что самая вредная составная часть пропаганды – это та, которая органически включена в художественное вещание телевидения. Причем не так важно, включена она через промотирование, например, новостей с определенной интонацией, с определенными месседжами, упакованными
да,
внутри, да. Эти новости. Или она вплетена непосредственно в художественное вещание, которое как бы размывает твое представление о реальности. То есть оно подменяет реальность, которая окружает тебя, реальностью, которую, естественно, с ограниченными средствами, возможностями там, сериального жанра, киножанра, придумывают сценаристы и режиссеры.
Вот это, да, очень интересная мысль. Мне кажется, вот покойный Даниил Дондурей в свое время об этом много писал, что он предупреждал о невероятно токсичном эффекте вот этих вот трэшевых ток-шоу, скандалов, вот это вот поиски пропавших, там, я не знаю, жен, мужей, вот это все Малаховское и прочие вещи, битва экстрасенсов. И он предупреждал, что из этого вырастет тоталитаризм. Что из вот этого мыльного раствора в результате вырастет кровь и война. И вот как это сейчас в результате, по-моему, и получилось?
На самом деле, если делиться наблюдениями, то настоящий кошмар начался в 2014 году. Угу. До этого, конечно, были определенные признаки этого, но настоящий как бы вот вмешательство в мозг людей начался в 2014 году, когда в особенности Первый канал этим отличался российского ТВ, что новости, промотирование новостей программы «Время» шло без склейки прямо внутри художественного вещания. То есть идет какой-то художественный фильм, сериал, шоу Малахова, и вдруг абсолютно без рекламной вклейки, без отбивки, без всего, распятый мальчик.
Да, это вставлено, интегрировано.
Значит,
да.
В этот момент гуманитарная пропаганда, то есть имеется в виду, которая хотя бы, то, что называется, выпускает предупреждение, сейчас начнется пропаганда. Понимаешь, даже «Пятиминутки ненависти» Орвелла отбивались, да, как бы они существовали отдельно в рамках некого расписания.
Удивительно, да.
Вот эти вот без склейки идущие промо Эрнста, точнее, я даже могу честно сказать, это придумал не Эрнст, это придумал Андрей Писарев, его заместитель по политике, как бы они стали вот тем настоящим ядом, который пошел в ослабленные трэш-контент,
мозги, души. Вот я хотел, буквально с языка сорвал вопрос, что вот есть действительно какие-то такие скрытые гуру, которые все это запрограммировали, которые вот этот вот, так сказать, крутят этот рычажок ненависти, которые, так сказать, понимают, как правильно имплантировать вот эти вот месседжи ненависти в художественное вещание. Это все существует один некий мастер-план и один центр управления вот этой пропагандой?
Нет. По крайней мере, никаких признаков того, что это единственное, как называется, что существует как лет 10 назад, наверное, написал такую шуточную историю про то, что где-то там под Кремлем или над Кремлем находится совершенно такой центр управления пропагандой, которым придумывают всякие адские месседжи. И, конечно, это воспринималось как шутка. Но, с другой стороны, очень важно, что путинский режим представляет из себя сплав власти чекистов и пиарщиков. Половина как бы силы власти, authority, да, как бы она физически находится в руках силовиков, а вторая половина в руках людей, которые придумывают, зачем это нужно и что, как это продвигать в массу людей. И в рамках вот этого вот адского коктейля есть не один, а несколько центров, в которых придумываются и пробуются всякие вещи. Одно из отличий пропаганды 21 века от пропаганды прошлого заключается в том, что она многоканальна. У нее очень много каналов с очень высокой пропускной способностью. И это не только телевидение и стандартные старые медиа, это многообразие интернета, это мобильные как бы коммуникационные платформы и так далее. И если с пропагандой 20 века, где каналов было мало, и где количество контактов с аудиторией было небольшим, ты не мог позволить себе делать большие ошибки в пропаганде, да, то есть ты не мог допустить, чтобы твой месседж пролетел впустую, это было слишком дорого. С технической точки зрения, то в современной пропаганде можно пробовать, подтачивать по словам, подтачивать по буквам, подтачивать по интонациям. Чем в некотором смысле ряд деятелей, назовем так, прокремлевской медиа-среды занимался с середины 2000-х годов.
А я хочу спросить, мой наивный, может, вопрос, а где-нибудь в мире вообще сейчас есть подобное? Потому что я понимаю, есть, так сказать, небольшие там диктатуры, тоталитарные страны, есть, в конце концов, Северная Корея, есть Туркменистан. Но Россия – огромная, сложно организованная страна, регионально распространенная, с большим количеством выходов в внешний мир все же. И вот захватить эту гигантскую, практически даже если брать русскоязычных за рубежом, там, я не знаю, это сотни миллионов людей, захватить такую огромную аудиторию.
Ну...
Это какой-то невиданный успех просто, можно сказать.
Нет, ну давай так скажем, что примерно так же все выглядит в Китае. Еще сложнее и еще более многопоточно, потому что часть китайских медиаканалов являются глубоко китайскими и никем больше не используются, или практически не используются. При этом они имеют охваты в 500 миллионов человек. И китайская... как раз система пропаганды, она гораздо больше похожа на ту, которую ты описывал в предыдущем вопросе. Там действительно есть целые институты, которые занимаются разработкой месседжей, методов контроля за месседжами и так далее. Плюс огромный цензурный институт численностью примерно 2 миллиона человек. Знаешь, я думаю, может быть, Роскомнадзор и мечтает о том, чтобы иметь 2 миллиона цензоров в своем распоряжении. Но боюсь, что Владимиру Владимировичу больше нужны солдаты на фронте, чем цензоры в социальных сетях. Хотя и этого хватает. Так вот, есть Китай. Есть в специфическом как бы выражении этого есть Индия. В Индии как бы... как в любом сверхсложно организованном обществе, центральным вопросом является контроль сознания элитной группы, то есть которая как бы является самой богатой, самой влиятельной, самой значимой для экономики и политики. Это, условно говоря, примерно 300 миллионов среднего класса и выше. И там Моди за примерно 25 лет, которые его партия в той или иной форме является правящей, смог добиться такого, я бы сказал, хинду-согласия. Оно, конечно, не похоже ни по сути, ни по структуре на то, что на того монстра, который сотворил Путин, в гораздо большей степени оно... построено вокруг того, чтобы вот хинду-большинство Индии, да?
Ну да, держало контроль.
Держало власть. И не давало его ее всяким там мелким.
Ну, да, это интересное сравнение, но в любом случае это, так сказать, как бы топ-3 путинская машина пропаганда. Это действительно одна из таких странных, но очень эффективных, трагически эффективных машин, созданных в России в этом столетии. И когда я думаю, что медиа-аналитики будущего будут изучать опыт путинской пропаганды и потому, как она работает с такой большой многообразной аудиторией. У нас на связи был медиа-аналитик Василий Гатов, научный сотрудник Университета Южной Калифорнии, а мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем, вернее, заканчиваем наше исследование мира Z. Z-идеология, Z-пропаганда, Z-православие и Z-культура. Сегодня говорим о Z-пропаганде и, в частности, о том, каким образом она работает с зарубежной аудиторией. Рассуждает об этом Дмитрий Семенов, журналист портала «Дельфи».
Если говорить о влиянии на литовское общество до 24 февраля, оно в какой-то степени было, не в такой большой, как рассчитывали, конечно, это пропагандисты. В любой стране, да, как сказал как раз-таки сегодня наш президент Литвы Гитанас Науседа, есть пятая колонна, она есть и в Украине, она есть в Литве, она есть и в странах Запада. Она, не знаю, может быть, составляет там, ну, потолок, я думаю, был до 10% от Литвы до 24 февраля. Они, соответственно, потребляли весь этот контент. Вот, были, может быть, какие-то не все так однозначники, но вот именно 24 февраля в этом плане сильно изменила ситуацию. Во-первых, и Литва, практически, ну, вот все официальные источники, которые существовали легально, она их обрубила. Конечно, те, кто хотят потреблять этот контент, они его по-прежнему потребляют, могут использовать VPN там, или еще какие-то различные средства. Я думаю, это небольшая проблема. Я бы что еще отметил в плане существования вот различных филиалов российской пропаганды в Европе, ну и, соответственно, им позволяли как бы быть, ну, у нас как бы демократия была такая, как бы, да, точка зрения в европейских странах, что, ну, пожалуйста, пусть они говорят свою точку зрения, у нас, собственно, это такой рынок, как бы, да, конкуренция точек зрения, каждый выбирает то, что ему, собственно, ближе и по душе. Но была еще со стороны российской пропаганды, я бы сказал, такая софт, такая мягкая сила, которая вот как раз-таки была достаточно эффективна, неоднократно приходится вот от моих знакомых, от моих коллег, литовцев слышать, что ну, до 2014 года точно многие очень любили смотреть там российские шоу, в том плане не политические, а в том плане, что какой-нибудь Comedy Club на ТНТ, какой-нибудь там, какой-нибудь шоу Малахова, да, или российские сериалы. Реально их любили смотреть, их смотрели. А если мы вот сейчас уже с высоты сегодняшнего дня посмотрим на российские сериалы, те же самые, допустим, которые были по НТВ, да, то это же была такая абсолютно мягкая пропаганда российских силовых структур. Много сериалов про ментов, следователей, прокуратуру и так далее. С одной стороны, это был достаточно такой на массового потребителя хороший контент, действительно сделанный качественно, да. А с другой стороны, там, опять же, у Литвы, у стран Балтии, если говорить о них именно, где большое количество русскоязычного населения, не было какого-то своего, не было что предложить как бы взамен. Поэтому люди выбирали и смотрели. Это было эффективно до какого-то момента.
Это был Дмитрий Семенов, в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А мы обращаемся к нашему третьему сегодняшнему гостю, и это Антон Шеховцов. Антон, добрый день.
Здравствуйте, Сергей, спасибо за приглашение.
Антон у нас глава аналитического Center for Democratic Integrity в Вене. Антон, ну вот хотелось бы поговорить по части внешнего месседжа путинской пропаганды. Ведь она достаточно успешна, и успешна уже не одно десятилетие. Та аудитория русскоязычная и нерусскоязычная, с которой она работает. В частности, я думаю, этим... Вот вы как считаете, скажем, вот Russia Today, то, что делает Russia Today, это успешный пример? Это можно изучать в будущем в истории медиа?
Да, РТ, конечно, это является одним из таких успешных медиапроектов Российской Федерации, как и «Спутник», собственно. И я бы здесь сказал, что РТ, хотя есть разные взгляды на эффективность, вот некоторые говорят, что РТ в основном популярность у него была, скажем, на Ютубе, да, благодаря роликам там про кошечек, да, а не про собственные политические события. Так они набирали лайки и просмотры и своих подписчиков. Но тем не менее, что удалось сделать РТ, это давать возможным потенциальным пропагандистам, пророссийским пропагандистам на Западе некоторую такую методичку. Вот они передавали с помощью своих репортажей именно вот эти такие talking points, да, некоторые пункты, которые нужно освещать на Западе. Так же, как и, собственно, «Спутник». Кроме того, РТ, как бы эффективность РТ, она заключается в том, что этот канал смог предоставлять платформу тем про российским или, скажем, антизападным или антилиберальным деятелям на Западе, особенно в Европейском Союзе, платформу, которую они могли получить сами, да, из-за того, что они там маргинальные или из-за того, что их просто никакие мейнстримные медиаканалы просто не приглашали бы к себе. Вот «Спутник» и «РТ», они давали эту платформу. Но, как вы знаете, и «Спутник», и «РТ» были заблокированы в прошлом году, вот после начала полномасштабной агрессии против Украины, они были заблокированы на территории Европейского Союза. Хотя, честно говоря, в некоторых странах можно вполне свободно получить доступ к этим ресурсам. Если уже не говорить о том, что в тот же самый день, когда были эти ресурсы заблокированы, РТ создали такие зеркальные веб-сайты, где можно было бы, можно точно так же, ну, просто получить доступ к тем же самым сайтам. Просто нужно знать новый адрес.
И люди смотрят, да, потому что это вот эта вот некая видимость альтернативы и такая конспирология, что люди не доверяют мейнстримным медиа, да, и вот есть у нас некий альтернативный источник информации.
К сожалению, да, есть такой феномен падения доверия к мейнстримным источникам информации, да. Интернет и социальные сети здесь сыграли, конечно же, не последнюю роль в этой потере доверия. Но, честно говоря, вот если, например, говорить о французской версии РТ, РТ Франс, ведь когда были протесты и желтых жилетов, или если взять также протесты, скажем, в Германии, ведь мейнстримные СМИ и во Франции, и в Германии часто не показывали то, что показывали вот эти и франкоязычные, и немецкоязычные версии РТ. То есть действительно, какую-то альтернативу они действительно предоставляли. Понятно, что был перекос как бы в другую сторону. Да, они не столько освещали, скажем, точку зрения А, да, а они сразу давали точку зрения Б. Да, если вот мы ссылаемся на две точки зрения, которые должны присутствовать в более-менее объективных репортажах. То есть перекос тоже был, но, опять же, они... И чем, собственно, они подкупали своих слушателей? Тем, что действительно они давали иногда информацию или такие кадры, которые мейнстримные СМИ не транслировали. Это, конечно, проблема и ну, с некоторой объективностью освещения тех или иных громких событий со стороны мейнстримных медиа.
А с началом войны ослабевает вот эта вот мягкая гибридная сила российской пропаганды и России вообще? Или все-таки у России остается достаточный пул, так скажем, симпатизантов, причем не только на Западе, а если говорить шире, там, да, вот эти вот миллиарды людей за пределами Запада, куда Россия может транслировать свой месседж?
Ну, и, честно говоря, я не считаю РТ и Спутник какими-то элементами мягкой силы Кремля. Для меня это все-таки инструменты политической войны или гибридной войны. Да? Mm-hmm. Мягкая сила — это про дипломатию, да, про народную дипломатию, про культурную дипломатию. Это про то, что мы, скажем, разделяем те же самые ценности.
Ну, это не только, хочу, Антон, уточнить, может быть, не только сама дипломатия, но шире поймем, как образ России. Да, вот я из чего исхожу, что Россия на протяжении, по меньшей мере, последних 100 лет, а может быть и больше, представляла из себя некую глобальную альтернативу западному либеральному американскому миропорядку. На этом Советский Союз выезжал до войны, во время войны, после войны. Симпатии всех левых, симпатии всей профессуры, симпатии условного, я не знаю, там, таксиста в любой стране, куда прилетишь. Вот есть Россия, которая одна противостоит американцам. Вот для меня мягкая сила России – это вот это вот, так сказать, понятие альтернативы. На чем работает РТ и на чем работает, в принципе, путинизм, путинская пропаганда по отношению к третьему миру. И вот мне интересно, вот это оно размывается или остается?
Ну, знаете, вот сразу после начала полномасштабной агрессии, да, в феврале прошлого года, и РТ, и Спутник, вообще многие, на самом деле, медиаресурсы, так или иначе подконтрольные Кремлю, российскому руководству, они были в некотором замешательстве. Они не знали, как вообще представлять то, что происходит. Потому что, как вы помните прекрасно, они же недели до этого они говорили, что никакого вторжения не будет, и все это натовская или там, американская пропаганда, или там, пропаганда англосаксов. Они реально были в замешательстве. И в замешательстве также были союзники Кремля на Западе. Я уже не говорю про глобальный юг. Там несколько вообще такое отставание происходило по поводу осмысления, да, того, что происходит в Европе, что происходит вокруг Украины. И вот некоторое время они не знали, что говорить. Это было даже видно по голосованию в Европейском парламенте, когда вот существующая, скажем, группа друзей путинской России – они воздерживались от голосования по резолюциям, которые критиковали Российскую Федерацию, или не голосовали, или вот воздерживались, что было очень странно. Да? Они всегда бы в иной ситуации, они бы и потом, когда они уже, скажем, оклемались, они начали голосовать против этих резолюций, а тогда они не голосовали, они не знали, какая будет реакция. Но примерно начиная, наверное, с лета прошлого года и особенно с осени появились новые нарративы, появились новые методички. Это, собственно, методички о том, что Россия стремится к миру. А Запад поставками вооружения этот мир отодвигает во времени. Вот это основной нарратив, который, как правильно заметили, можно найти его и в холодной войне, да, Советский Союз продвигал все эти там демонстрации за мир, движения за мир. Вот это они просто открыли эти страницы из, так называемого, ну, грубо говоря, из учебников холодной войны Советского Союза и транслируют вот те же самые идеи. Для глобального юга, я, кстати, тут сказал, что эти идеи немножко, они на самом деле отличаются от того, что Россия транслирует на Запад. Некоторые, просто есть отличия в, скажем так, в некоторых уязвимых местах, да, и на глобальном юге, и на Западе есть разные чувствительные моменты. Например, для глобального юга Россия очень редко транслирует идею, что Россия борется с нацистами в Украине. Потому что, скажем, для африканских стран, вот, ну, как бы идея там, нацизма или в Азии, это не так чувствительно, далека, как для Запада, да, скажем. Да. Да. И для глобального юга очень часто эта война представляется как, ну вот белые там убивают белых. Да, это не наша война.
Американским империализмом, я думаю.
Вот это как раз идея, да. Они, российская пропаганда настаивает на том, что это освобождение территории, да, что это вообще антиколониальная фактически война. То есть они переворачивают полностью с головы, да, всю идею, и они используют те месседжи, те нарративы, которые, как они считают, на глобальном юге будут понимать. Да. Украина плохая не потому, что там нацисты якобы, да, а потому что это пешка Запада, что это марионетка Запада.
И это, да, и это, наверное, главное, что можно услышать от условного, да, таксиста, ну, дай бог здоровья таксистам, не хочу стигматизировать никакую социальную группу, но это как некий вот такой вокс попули, да, популярный, так, часто, или там пивную говорят, или таксист. Это то, что вот противостоит, Россия противостоит Америке, схватились за Украину великие державы, а мы как? А мы за то, чтобы Америке было плохо. Вот на волне антиамериканизма этот месседж, наверное, выезжает. Напомню, что у нас на связи был Антон Шеховцов, глава аналитического Center for Democratic Integrity из Вены. Ну, от себя в завершении всего этого, может быть, цикла, я здесь воспользуюсь тем выражением Василия Гатова, которое он употребил, что сила путинской пропаганды вот в этом сплаве чекистов и пиарщиков. Действительно, новое какое-то удивительное российское изобретение. И, глядя на все наши программы, я понимаю, что эффективность вот этого вот Z-мира, захватившего огромные слои населения, это сплав чекистов и попов, чекистов и пиарщиков, чекистов и писателей, чекистов и политологов. Они все вместе создали вот эту вот культурную вселенную, вселенную, на которой написан большой знак Z, которая захватила и размягчила мозги россиян, и которая продолжает насиловать и убивать в Украине. И именно поэтому все участники этой вселенной, этого мира, должны понести такую же ответственность за военные преступления, которые творит Россия, как и те, кто стреляет ракетами по Украине и убивает и насилует украинцев. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, у микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио «Свобода», мы стоим лицом к событиям.
Говорит Радио «Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.